Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии. Хорошо знакомы нашим радиослушателям по программам «Ларец слов», «Вселенная православия», «Евангелие день за днем» и «Апостольские чтения». Но вот мы сегодня с отцом Антонием говорим о его пути к вере, вере о пути к священству. А вы произнесли это слово, мне кажется, очень важное на пути к вере, слово «кризис». Вот то, о чем вы говорите об этом кризисе, когда вы смотрели и видели два примера священнослужителей. Один пример такого, условно говоря, пламенного служения, искреннего, глубокого разговора именно с Богом, а второй пример привыкания к благодати, к алтарю, к священству. Вы в себе этот вот водораздел видели, что вот есть и то, и надо, чтобы первое победило второе?
Нет, первоначально это был определенный как бы протест, когда внутри рождалось неприятие.
А вы же священником тогда были или еще нет?
Нет. Я был студентом, и когда вот я видел какие-то вещи, когда в ряде случаев священство воспринималось просто как ремесло, как способ заработка, это, конечно, вызывало какой-то, знаете, вот исходя из максимализма юношеского, протест. Ну как это возможно? Как это возможно? Потом, знаете, жизнь, она расставила все на свои места, и Господь дал понять, что нельзя ни о ком судить. Вообще нельзя. Потому что тот человек, насчет которого я возмущался, я не буду называть имен, я уже нет в живых, ему Господь дал кончину праведную. Вот при всем этом на тот момент довольно равнодушном отношении к обязанностям священнослужителя, несмотря вот на этот определенный цинизм, который я видел на его примере, Господь через скорби определенные дал этому человеку кончину праведную, кончину в мире с самим собой, в мире с церковью, в мире с Богом. Другой пример, который тоже меня коробил, тоже стал для меня вразумлением, потому что, когда этот человек ушел из жизни, оказалось, что во многом это было осознанное юродство, когда глубинные духовные убеждения человеком специально прятались и прикрывались несколько юродивым поведением, из боязни, что кто-то, знаете, кто-то грубыми руками этот нежный мир возьмет и начнет менять. Когда человек специально вел себя таким образом, чтобы всем казалось, он же юродивый, что с него взять? Да оставьте его в покое, не трогайте его. И это была определенного рода самозащита. Когда человек ушел из жизни, стало понятно, что Господь его принял, потому что человек ушел из жизни в дни пасхального торжества. Это явное указание на то, что врата рая для него были открыты.
Правильно я понимаю, что вы вот уже переходили в семинарию Свято-Тихоновского института уже с намерением потом быть священником? То есть вы специально за этим вот в семинарию и шли?
Да, это, оборачиваясь назад, я вижу, что это было очень самонадеянно.
И, а почему?
Потому что это была определенного рода романтика. И, конечно же, я какие-то детали, вещей каких-то не понимал. Но почему-то оно сидело, вот знаете, как гвоздь в голове. Что вот он путь. Почему? Вот он путь. На тот момент я себе ответить никак не мог. И сейчас я, наверное, не смогу. Но вот оно вот так сложилось. Есть же слова в Евангелии: не вы меня избрали, я избрал вас. Наверное, отчасти вот оно так и сложилось.
А как родители реагировали?
По-разному. Мама была, конечно, в шоке. При всей вот этой крепкой вере, которая у нее была и есть, и вере не в пример мне удивительной, большой, жертвенной, она, конечно, этого первоначально не принимала. Но вот сейчас мы с ней молимся в одном храме, она прихожанка того храма, где я служу. Вот. Я, конечно, не исповедую, нет, ни в коем случае. И, слава богу, есть еще священники на приходе, которым она ходит на исповедь. Но я ее причащаю периодически. И это, конечно, такой очень дорогой для меня опыт такого, в том числе, и духовного общения с мамой. И бабушку, конечно, я тоже причащаю, она старенькая, до храма она уже дойти, доехать не в состоянии, поэтому вот дома, в домашних условиях, я ее и соборую, и причащаю.
Отец Антоний, вы говорили о привыкании к таинству. Теперь, когда вы сам священнослужитель, вы можете уже со своей колокольни об этом судить. Не было ли у вас за вот эти годы вашего священнического служения привычки некой к таинству, потому что священник ведь причащается каждую литургию?
Ну, в каком смысле привычка-то уже есть? Это уже, конечно, не то
что
состояние переживания, да, когда вот, будучи студентом, семинаристом, я готовился к причастию, и каждое причастие, оно вот было действительно таким удивительным событием, которое воодушевляло, которое вот внутренне как-то в хорошем смысле переворачивало. Сейчас все, наверное, спокойнее переживается. Но, знаете, это, наверное, как, может быть, не очень корректное сравнение, но тем не менее, как с отношениями между мужем и женой. Когда все только начинается, все очень горячо, все очень трепетно, и каждое событие, оно действительно представляется грандиозным, а потом отношения развиваются, и нельзя сказать, что вот эта влюбленность, она продолжает существовать в прежнем формате. В каком-то смысле отношения, любовь становится привычкой. Но это не означает, что они становятся менее ценными, эти отношения. Потому что мне, вот недавно совсем скончался наш профессор Николай Константинович Гаврюшин. Со своей супругой они прожили очень много лет вместе. Она скончалась, через месяц не стало его. Вот эта привычка быть вместе, она сыграла совершенно вот такую грандиозную роль. И сегодня, анализируя, пытаясь понять, вот как же я отношусь к святому причастию, к служению литургии, я понимаю, что нет этого, может быть, нет этой яркой эмоциональной составляющей. Есть в каком-то смысле привычка, но эта привычка, она как стержень жизни, что пропустив воскресную литургию, там, из-за того, что уехал, например, куда-нибудь, ты понимаешь, что неделя рабочая началась, вот оно, преподавание, вроде бы все как обычно, а сил нет. Вот нет этого вот основания, которое, как оказывается, является привычным. Без этого привычного, в хорошем смысле, причастия в воскресенье уже оно как-то вот не преподается, не пишется. Нет этой укрепляющей силы.
Отец Антоний, тогда возникает вопрос, а с каким чувством нужно подходить к причастию, и нужно ли потом по благочестивой привычке искать у себя дары какие-то, которые Господь обычно дает тебе после причастия? Радость, ой,
терпение, желание молиться. Каждый путь каждого человека, духовный путь каждого человека, он очень... Он уникален.
Но все-таки это важно.
И опыт богообщения, он тоже уникален. Мне вспоминают слова митрополита Антония Сурожского о том, что, опять же, никогда никого не нужно судить. Что каждый человек, опыт его общения с Богом, он прежде всего ценен для самого Бога. И бывает так, что человек не ценит этот опыт, а Господь ценит. И поэтому у каждого тут своя история. Но я вот по своему такому уж совсем небольшому опыту могу сказать следующее, что если говорить вот о моем опыте, то получается так, что вообще мы стараемся прихожан исповедовать до начала литургии. Но каждый раз находятся те, кто опоздал, а те, кого приходится исповедовать уже непосредственно перед причастием. И каждый раз думаешь, вот я сейчас человеку скажу. Сейчас я скажу, что это нехорошо, если ты пришел причащаться, это нехорошо опаздывать на литургию. Вот так вот относиться к богослужению и относиться к другим прихожанам, потому что, ну, получается ведь по факту, что я выхожу на исповедь, слушаю одного, второго, третьего, что-то с ним обсуждаю, а мамочки, например, стоят с грудничками и ждут, когда же оно, это причастие, начнется. Потому что они, мало того, что еле-еле собрались для того, чтобы в храм приехать,
да, так и есть, да.
Так они еще и стоят и переживают, как бы сейчас младенец не заверещал от того, что то ли ему жарко, то ли у него
устал,
животик болит, то ли
есть.
Он устал, то ли он кушать хочет.
Угу.
Вот. Но получается так, что выхожу я на исповедь, уже причастившись, и уже причастившись, я понимаю, что, ну, наверное, если Господь меня терпит рядом с престолом, и если эти люди пришли в Дом Божий, и Господь их отсюда не выгоняет, то кто я такой, чтобы чего-то там людям высказывать? Но поэтому как-то оно каждый раз более-менее благополучно складывается. Так что и эти самые исповедники опоздавшие, ты вдруг понимаешь, что они тоже все на самом деле понимают, осознают и ощущают самое неудобство перед другими прихожанами. В следующий раз уже стараются прийти пораньше. И дети вроде не верещат, как-то себя чувствуют более-менее комфортно и дожидаются причастия. Ну и ты понимаешь, что если... Что прав был святитель Иоанн Златоуст, когда сказал, что строгость обычно проигрывает, а ласка всегда побеждает. Вот слова святителя Иоанна Златоуста. Они на самом деле на практике работают.
Судя по вашему рассказу, ваше воцерковление, оно совпадало с учебой в высшем учебном заведении. То есть вы поступили, ну, не будучи таким уж глубоко церковным человеком, и вот там, получается, 6 лет вы учились там, на первой ступени, или сколько там, год в институте, потом в семинаре, потом в академии,
да.
Но вот эти первые года, они для вас и были годами воцерковления,
да,
такого монофитства.
Да.
И при этом вы видели вокруг себя священников, вот, и сами мечтали, стремились быть священником. А вот что в этом смысле вам в священстве открылось такого, чего вы не ожидали, даже несмотря на то, что вот наблюдали за священниками вокруг? Было ли что-то, что вот у меня был такой образ священства, а потом я стал священником, и оказывается, что там вот я вот этого не знал, этого не понимал, это видел вообще в розовых очках и так далее?
Ну, конечно, да, потому что вот как святитель Кирилл Иерусалимский говорил, пока человек первый раз не причастится, ему бесполезно объяснять, что такое причастие. Ну, просто бесполезно, он не поймет.
А что вот нового было, неожиданно? Что вошло в противоречие с представлениями, которые были до?
Значит, у меня было ощущение, глядя на тех или иных представителей духовенства, что есть некая благодатная гарантированность от ошибок.
Mm-hmm.
А потом стало понятно, что у священника, так же, как у врача, в каком смысле, вот у врача есть кладбище пациентов, а у священника есть кладбище прихожан. И что нужно быть очень, очень аккуратным в смысле духовного окормления. Что ровно в тот момент, когда ты считаешь, что ты стал таким гуру, который разбирается во всем, знает все, умеет все и сможет указать, как надо, вот ровно в этот момент обязательно происходит. Ну, вот какая-то...
Пополнение кладбища.
Ну, пополнение кладбища, да. А еще, да, и за осознанием вот этого пришло новое понимание слов апостола Иоанна Богослова, что до того, как явиться Антихристу, предстоит явиться многим антихристам с маленькой буквы. Что антихрист мы это воспримем как противохристос. Но антихрист — это на самом деле тот, кто вместо Христа. И почему-то возникла мысль о том, что вот таким антихристом с маленькой буквы вообще-то может стать священник. Как-то не страшно звучит.
Да, это страшно звучит.
Да, когда возникает искушение привести человека не ко Христу, а привести его к себе. Привязать его к себе, сделать его, ну, в каком-то смысле, невольником собственного восприятия Бога. Когда вот я считаю, что вот надо так, так и так, а шаг лево, шаг вправо — это вещи недопустимые. И определенного рода вразумление... Нет, я не скажу, что я вот, знаете, как тут в этом деле абсолютно безгрешен, и я понимаю, как надо, как не надо. Нет, конечно. Ошибки, они были и есть. Но определенного рода вразумлением для меня лично стало следующее. Когда меня рук положили, священнический сан, я отслужил вот свою эту череду непрестанных литургий в Духовной академии. Это был очень радостный опыт, особенно опыт служения литургии, когда я служил ее сам. Но вот этот период, он закончился, и в какой-то момент ко мне подошел благочинный, то есть тот, кто отвечает за распорядок богослужения, и сказал: а теперь ты идешь на исповедь. А что такое исповедь в Покровском академическом храме? Это огромное количество людей, которые, некоторые из них являются постоянными прихожанами, но большая часть является фактически случайно оказавшимися, ну или не случайно, но тем не менее, вот по каким-то причинам оказавшимися в лавре в этот день людьми, туристами, паломниками, а также есть определенная категория прихожан, которые, ну, явным образом, и этих людей немного, но тем не менее они есть, которые имеют, ну, в общем, проблемы с психикой и ищут утешение в церкви, потому что где же еще найти утешение?
А в святых местах, в больших монастырях их особенно много.
Особенно много. И эти люди почему-то имеют такую особенность. Они прекрасно знают, кто служит в Покровском академическом храме, и они прекрасно видят новые лица среди клириков. И как только они видят вновь рукоположенного священника, они свои стопы устремляют именно к нему. И вы знаете, вот эти первые дни исповеди, которые вот мне пришлось вынести там в Покровском академическом храме, они приводили к тому, что я просто приходил домой и просто падал. Потому что, ну, во-первых, любая исповедь, по первости, это, ну, в определенном смысле, потрясение. А когда к тебе приходит человек, имеющий явные психические проблемы, а у тебя нет абсолютно никакого опыта общения с такими людьми, ну, конечно, этот опыт, он травмирующий вдвойне. И когда я общался в те дни с разными, очень разными прихожанами Покровского храма, тогда вот оно сложилось, и потом обсуждал этот опыт, безусловно, не разглашая тайну исповеди, потому что недопустимо с, так сказать, старшими коллегами, с теми отцами, которые давно уже служат, я понял, что единственным способом как-то все это вынести является не пытаться заместить собой Бога, ну, потому что это невозможно, а попытаться как-то человеку хотя бы посочувствовать и стать не тем, кто от лица Бога за человека сейчас решит все проблемы, а тот, кто вместе с этим человеком у Бога спрашивает: а как вот мне поступить? Вот как мне поступить? Как мне с этим быть? Быть таким вот, ну, спутником, что ли, человека на его пути к Богу. Или помочь ему продолжить этот путь. Ну, вот это то, что мне в каком-то степени открылось. То, чего я не понимал до того, как стал священником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Антоний, вы сказали в начале нашей программы, что очень важно в детской вере это спросить Бога напрямую и задавать Ему прямые вопросы, высказывать Ему свои мысли, все честно и без лишних церемоний. Наверняка вы советовали это и на исповеди людям, и наверняка сейчас кто-то из наших радиослушателей подумает: ну хорошо, спрошу я, а как я пойму, что Бог мне ответил? Он же мне не явится, как Моисею, и не скажет напрямую. Как отвечает Господь? Святые отцы некоторые пишут, что Господь отвечает событиями. А что вы на это скажете?
Ну да, ну, конечно, небеса не отверзутся, и голос с неба не прозвучит, потому что, ну, во всяком случае, ну, кто я такой, чтобы со мной Бог общался так же, как с боговицей Моисеем, как с Ильей. Но, и, конечно, да, ответ приходит через обстоятельства жизни, приходит через людей. Причем иногда через людей, от которых ты совершенно этого не ждешь. И это, опять же, подчас такое вразумление от Бога, а не занял ли ты его место? Ну что, ты начал судить о людях вместо Бога. И когда люди, которых ты считал, ну, в каком-то смысле, менее духовными, чем ты, менее тонкими, чем ты, более грешными, чем ты, вдруг вот именно от них и приходит, через них приходит этот самый ответ.
То есть практически все окружающие люди.
Ну да, наверное, так. Наверное, так. И как понять, ответ ли это Бога или нет? Ну, опять же, если обратиться к Священному Писанию и вспомнить пример пророка Ильи, помните, ведь он спрашивал у Бога ответ, почему? Почему у него ничего не получается с пророческим служением? Ну, почему он совершает чудеса? Почему он даже физическое насилие применяет к этим языческим жрецам? Собственноручно их убивает. А в Израиле ничего не меняется. Времена были жестокие. И когда Илья в очередной раз сбежал от гонений, то Господь дал ему такой опыт переживания, когда Илья сначала, сидя в пещере, услышал этот грохот и увидел сильный ветер, и понял, что в этом нет Бога. А потом подул тихий ветерок, и он понял, что в этом есть Бог. И вот иногда вроде бы ничего не случается, а рядом с тобой находится человек, который возьмет и что-нибудь такое ляпнет. Ну, как ему кажется. А ты понимаешь, что он, наверное, ляпнул, но ляпнул настолько в точку, что... Это Господь с тобой говорит.
Ну, это один из вариантов ответа, видимо,
ну,
да?
Ну, да, конечно, конечно, не более того. Конечно, если говорить о женатом священстве, то особую роль в трезвлении священника имеет, конечно, его жена.
Не только священник.
Потому что так уж у нас складывается, что когда священник говорит проповедь или что-то такое делает на приходе, то обычно прихожане им восхищаются. Считают, что обязательно нужно батюшку похвалить, пропеть ему дифирамбы о том, о сём, о третьем, о десятом. А потом ты приходишь домой, и тебе говорят правду о том, что к проповеди ты не подготовился, что служил ты торопливо, что ектени произносил нечетко. И при этом ты понимаешь, что, наверное, неприятно все это слышать, но очень полезно. Потому что вот этот шлейф избранности, шлейф поповской звездности, он тут же пропадает. И ты понимаешь, что, в общем-то, ты ничего особенного в себе не представляешь. А если есть что-то особенное в тебе, в твоем служении, то это тебе, в общем, не принадлежит. Это все оно от Бога дается, и в твоей ответственности находится только то, как ты этим распорядишься. И никто, кроме любимой дорогой жены, подчас тебе правду в глаза не скажет.
В самом начале беседы вы, когда рассказывали про веру вашей бабушки, такую вот, может быть, богословски нефундированную, но очень живую, искреннюю, на самом деле глубокую, Вы так вскользь упомянули, что этого подчас не хватает в таком академическом, догматическом таком бытии. Я так понимаю, что это что-то из личного опыта. Вот вы же работаете преподавателем, то есть основная, может быть, так по времени, да, часть вашего служения приходится именно на преподавание. Когда постоянно говоришь о вере, когда постоянно занимаешься какими-то такими философскими, схоластическими студиями, насколько встает вопрос о том, что ум заменяет сердце?
Ну, конечно, встает этот вопрос. Потому что на самом деле...
И что с этим делать?
Да. С этим делать, прислушиваться к студентам-хулиганам.
Так.
Которые не боятся задавать провокационных вопросов. И в том числе и апеллировать к твоему личному опыту. Батюшка дорогой, вы, конечно, там защитили кандидатскую диссертацию, и звание у вас есть доцента. Но вот сами-то как? Чего? Вот так могете, вот как вот дитя, о ком вы рассказываете, или нет?
Чудеса сотворите.
Ну, не то чтобы чудеса, а вот вы сами как в таких ситуациях поступаете? Вот вы нам рассказываете, там, например, о католиках и об англиканах, а вот вы с ними когда встречаетесь, вы им вот это вот все рассказываете, вот у них спрашиваете, обличаете или не обличаете? Ну вот, и, соответственно, эта дистанция между преподаваемым и личным, она тут же рушится. И ты понимаешь, что на самом деле, если у тебя нет какой-то личной убежденности в том, о чем ты рассказываешь, чему ты учишь, то ты, в общем-то, становишься голым королем. Ты, конечно, можешь маскировать эту свою обнаженность чем-то, но эта вся шелуха, она слетает довольно быстро. Достаточно задать один вопрос в лоб, и все. На этом все заканчивается.
Ну, а если говорить вот о такой не преподавательской стезе, а просто о состоянии человека и христианина. Вот у кого-то из святых, ну, я думаю, что у многих эта мысль встречается, что давайте предстанем Богу в простоте сердца. То есть немножко все свои, так, если переводить эту фразу на русский язык, вот накопленные знания, учебник догматического многословия немножко вот отодвинем. Сейчас не про это, сейчас просто про то, что вот есть ты, и ты есть перед Богом. И я по себе могу сказать, что иногда это очень трудно. Ну как так? Я же не старушка, я же не бабушка. Как я могу изменить себе? Ну, если я это все знаю, я слышу слово «троица», у меня прям все каппадокийское богословие, ну, я не про себя сейчас говорю, там, про условного хорошего знающего человека, в голове сразу возникает. Ну, как я это все сейчас потесню? Это же я, это же часть меня. И, с одной стороны, вроде нет такого требования, призыва искусственно себя оглуплять. Может быть, ложная дихотомия. С другой стороны, правда, в простоте сердца совсем по-другому все получается.
А вы сейчас очень важное слово сказали — искусственно. Вот эта простота, она не должна быть искусственной. Когда мы весь багаж прожитой жизни начинаем искусственно от себя отодвигать, считая, что сейчас это, знаете, как хождение в народ было, да, в 19 веке, когда дворяне
сейчас
кафтаны...
Опростимся, да.
Да, кафтан надевали, бороды отращивали и шли, значит, в народ. Да не получится, не получится. Потому что, вот как пишет апостол Павел, благодатью Божией я есть то, что я есть. Фарисей от фарисеев, иудей от иудеев. Никуда от себя не убежишь. И если Господь так судил, что ты выучил это, прочитал то, открыл для себя третье, то это все нужно сделать своим. Не так, что это отваливается, когда меняются жизненные обстоятельства, а так, чтобы ты жил в гармонии, прежде всего, с самим собой. Не получалось так, что вот рясу надел я один, а вот без рясы я другой. Или академическую мантию надел, да, вот сейчас я вам буду рассказывать о том, втором, третьем. Потому что в основании, на самом деле, любого знания должен быть в том числе и опыт переживания этого знания. Это, наверное, и отличает хорошего преподавателя от преподавателя, который, как-то просто исполняет свои обязанности.
Спасибо, очень, очень ценный совет.
Отец Антоний, вы помните свою первую литургию?
Да, помню. И я очень благодарен супруге и тому, что она на эту литургию пришла. Ну, иначе как, я и представить себе не мог. И вот на этой литургии я причал свою дочь первую.
Ничего себе.
Да, к тому времени Александра уже родилась. Да, вот она причалась на той литургии. И, конечно, это осталось в памяти. И осталось в памяти еще и то, что казалось, что это как бы не со мной происходит. Ну, то есть, со мной и не со мной. Как-то оно почему-то виделось как бы со стороны чуть-чуть все это. То есть, вроде бы как и руки мои, и голос мой, а окончательной уверенности в том, что это все происходит здесь и сейчас, ну, как-то не было. А еще было, знаете, ощущение того, что как бы есть такая, ну, внутренняя, может быть, не внутренняя, но, тем не менее, какая-то есть помощь в служении, в том смысле, что те действия, которые я никогда ведь не делал, они вот сейчас осуществляются, и есть какая-то уверенность в том, что я делаю правильно. Ну, там были рядом и наставники академические, которые контролировали процесс, чтобы все было хорошо, все получилось. Но, тем не менее, была какая-то вот уверенность в том, что сейчас все получится. Все будет хорошо в смысле соблюдения обрядовых действий. Ну вот, слава богу, да, без эксцессов. Все прошло.
Ну, это потрясающие слова, которые вы произносите, что это вроде бы вы, а вроде бы и не вы. Какие-то, опять же, снова простые, но очень точные слова, передающие, как мне кажется, то, что можно назвать религиозным опытом или богообщением, или предстоянием перед Богом.
Да, ну вы знаете, он же меняется, этот опыт тоже. Опыт дальнейшего служения он показал очень, как мне кажется, важную вещь. То, что священник не один совершает таинство, вообще любое священнодействие, будь то крещение, отпевание, любая другая треба, освящение машины. Священник не может совершить это в одиночку, потому что, во-первых, это совершает, любое священнодействие совершает Бог руками священника, но священник совершает таинство, обряд обязательно вместе с теми людьми, которые его об этом просят. Потому что если ты крестишь ребенка, а люди стоят и на это все смотрят просто как зрители внешние и никак молитвенно в таинстве не участвуют, то это, безусловно... Нет, ты понимаешь, что таинство свершилось, но это довольно ущербный опыт. Понимание того, что ты пытаешься своими довольно слабыми силами компенсировать, ну, то ли неверие, то ли безразличие людей, которые находятся рядом, которые вроде бы тебя попросили о совершении таинства, но при этом для них это не так важно, как хотелось бы.
Спасибо огромное за эту беседу. Знаете, вы каждую программу «Вселенная православия» заканчиваете только вам одному присущей манере, которую наши слушатели уже знают. Спасибо. С вами был священник Антоний Борисов, и сегодня мы говорили о... Как преподаватель, вы закрепляете в конце программы главный тезис или главную тему. Вот как бы вы закончили нашу сегодняшнюю программу?
С вами был священник Антоний Борисов, и сегодня мы говорили с вами о том, как священник Антоний Борисов стал священником Антонием Борисовым и прошел этот путь до сегодняшнего дня, пытаясь понять, как это с ним все случилось.
Спасибо большое.
А в студии были Кирилл Лаврентьев и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».